Алекс Громов. Соавтор Арти Д. Александер. Дональд Трамп. Детство и предки. Нынешний президент США Дональд Джон Трамп появился на свет 14 июня 1946 года в Нью-Йорке. У него было две старших сестры – Мариэн и Элизабет, а также брат Фред. Отца тоже звали Фред. Он занимался строительным бизнесом. Его супруга Мэри была домохозяйкой. Одним словом, семья Трампов выглядела почти образцовой для своего времени, эпохи послевоенного бэби-бума. Тогда от мужчины ожидалось, что он будет усердно трудиться и преуспевать, чтобы обеспечивать свою большую семью. А женщине надлежало родить побольше детей, усердно о них заботиться и безупречно вести дом. Семья Трампов обитала на Лонг-Айленде, в Борро-Квинс, в одной из самых дорогих тогда его частей, в смысле стоимости земли, районе Джамейка. Это вдобавок одно из самых старых европейских поселений, возникших на месте будущего Нью-Йорка. Его основали британские колонисты, получившие разрешение на это от голландских властей, ведь тогда Лонг-Айлендом в основном владели именно голландцы. Название местности многие связывают с названием индейского племени Джамейка, жившего на этих землях до прихода европейцев. Английское поселение называлось по-голландски «Рюдсдорп», что значит «тихая деревня». В 1683 году это был уже городок, и вот тогда он получил имя Джамейка. Здесь жил Руфус Кинг, видный политический деятель, один из отцов-основателей, подписавших Конституцию Соединенных Штатов, и первый сенатор США от штата Нью-Йорк, директор первого банка Соединенных Штатов. В 1940-х годах район Джамейка процветал. Здесь было множество магазинов, 5 театров и красивые старинные особняки, железная дорога Лонг-Айленда, старейшая в США, новая эстакадная железная дорога, позволявшая быстро попасть прямо на Манхэттен. В наши дни этот район утратил свою престижность. Он населен теперь в основном афроамериканцами, уроженцами Латинской Америки, Индии и Китая, а также их потомками в разных поколениях. Но в год рождения Дональда Трампа район Джамейка, Ямайка, находился на пике своего развития и благополучия, хотя вскоре уже проявился и стал заметен отток прежнего населения Джамейки в другие районы Квинса. Фред Трамп-старший был сыном немецких, а точнее баварских эмигрантов, но сам он родился уже на американской земле. Его отец, тоже Фред, Фредерик Трамп, первоначально звался Фридрих Трумп. Немецкое происхождение стало проблемой для семьи в годы Второй мировой войны, когда Соединенные Штаты были страной-участницей антигитлеровской коалиции, а Германия – врагом. Поэтому Фред активно настаивал, что его родители были шведского происхождения. Да, возможно, они приехали в Америку через германские земли, может быть, они даже жили там какое-то время, но родом они были из Швеции, утверждал Фред Трамп. Эту версию потом повторит Дональд Трамп в своей автобиографии, вышедшей в 1987 году. Но, тем не менее, дедушка будущего президента был баварцем. При этом отменная деловая хватка сделала его достойным персонажем американской реальности конца позапрошлого века. Дедушка Трамп. Герой эпохи золотой лихорадки. Патриархом семьи Трампов был родившийся 14 марта 1869 года в Германии в селении Кальштадт Фридрих Трамп, урожденный Фридрих Трумп, дедушка нынешнего Дональда Трампа. На самом деле, в момент рождения дедушки Второй Германской империи еще не было. Она возникла только 2 года спустя. И поэтому Фридрих Трумп появился на свет в королевстве Бавария, которым тогда правил король Людвиг II Баварский. Сказочный король, возводивший чудесные замки и тем самым разорявший страну. Однажды Людовик II Баварский повелел высечь министра финансов, который хотел ограничить его расходы. Король собирался продать Баварию и купить себе необитаемый остров, а когда снова не хватало денег для строительства своего легендарного замка Нойшвайнштейна, то король всерьез думал отправить своих слуг в Берлин ограбить банк. Практичным немецким бюргерам и аккуратным небогатым чиновникам различных учреждений такие замки и, главное, такие расходы на них не нравились, и судьба короля закончилась трагически. Относительно молодой Второй Рейх был только что слеплен будущим рейхсканцлером Германской империи Отто Бисмарком из разоренных государств, часть из которых еще в 1866 и 1870 годах воевали против Пруссии на стороне Франции или Австрии. Сама семья Трумпов была небогатой, и после смерти отца, Христиана Иоганна, скончавшегося 6 июля 1877 года в 48-летнем возрасте, после продолжительной болезни, причем много денег ушло на лечение, которое не помогло, семья обеднела. Фридриху с братьями пришлось работать на небольших семейных виноградниках. Затем 14-летнего небогатырского подростка отправили учиться и работать в соседний городок Франкенталь, где юноша стал подмастерьем цирюльника. Он быстро научился, стал работать, но здешнее население было небольшое, и для двух бродобреев клиентов не хватало. И Фридрих вернулся домой и стал искать работу. Но настала пора отдать воинский долг родине. Императорская власть Новой Германии сделала ставку на национализм, что особенно усилилось после воцарения Вильгельма II, породивший милитаризацию общества, что означало создание сильной армии и призыва молодых людей на военную службу в императорскую германскую армию. Но вместо двухгодичной службы в армии Фридрих тайком нелегально уехал в Соединенные Штаты, о которых тогда в Европе ходило множество слухов, как о стране невиданных возможностей, где можно быстро разбогатеть. Как происходил сам отъезд, можно предположить по семейным преданиям и отчасти разнообразным поздним версиям. Огромный интерес к ним возник именно после того, как Дональд Трамп впервые стал американским президентом, которые по-разному объясняют происходившее. Как гласит неофициальная фамильная сага Трампов, юный, но смышленый и предприимчивый Фридрих однажды исчез в ночи из родительского дома, оставив матери лишь короткую записку, в которой было написано, что он отправляется искать счастье за океаном и вернется разбогатевшим. По другой, менее романтической версии, отъезд 16-летнего Фридриха в Америку был общесемейным решением, и инициатором его была мать, которая и написала письмо с просьбой помочь Фридриху своей старшей дочери Катарине, уже обитавшей в Нью-Йорке со своим женихом. Да, в последней четверти XIX века немалое число немцев прибыло в Америку на заработки и за большим долларом. В октябре 1885 года Фридрих Трумп, дедушка Дональда Трампа, приплыл на пароходе из Европы в Америку и 7 октября 1885 года впервые ступил на американскую землю. Первоначально жить он устроился у сестры и шурина, проживая на Манхэттене. Но, чтобы не сидеть у них на шее, сразу стал искать работу и, как утверждают семейные предания, уже через несколько часов стал работать парикмахером рядом со многими немецкими иммигрантами, которые образовали небольшую колонию, к членам которой местные жители, которые приехали из других стран, уже в годы Первой мировой войны относились с подозрениями, как к шпионам Второго Рейха, с которым Америка воевала. В газетах США и Канады публиковались многочисленные новости, многие из которых были настоящими фейками, о германских зверствах над пленными, в том числе канадцами, а позже и американцами, и мирным населением Франции и других стран. В Америке Фридрих Трумп для получения американских документов добавил себе 2 года возраста и заодно, как и многие эмигранты из Европы, для облегчения общения, стал в документах и жизни Фридрихом Фредом Трампом. Надо было постоянно трудиться. В основном бродобреем, хотя и не гнушался побочными заработками, и понемногу откладывал заработанную денежку и наверняка мечтал о лучшей доле. И его упорство и трудолюбие сыграли свою положительную, хотя пока не звездную, роль. Фредерик Трамп через 6 лет американского бытия перебрался в Сиэтл и купил за несколько сот долларов, вполне приличная по тем временам сумма, заведение общепита Poodle Dog, которое передал и переименовал в более звучное Dairy Restaurant, ставшее одним из центров городских развлечений. Там не обходилось без потасовок, битья посуды, мебели, ее приходилось часто менять, и голов посетителей, и прочих простых суровых американских разборок. Впрочем, что вполне соответствовало непростым временам нарождающихся империалистических отношений, мелких и крупных мошенничеств и почти повсеместного стремления как к обогащениям, так и развлечениям, без которых сплошная трудовая жизнь была слишком пресной. Само заведение находилось по адресу Вашингтон-стрит, 208. На этой улице размещались разнообразные увеселительные заведения. Салуны, казино и бордели на любой вкус и бюджет. При этом заведение дедушки Трампа было одним из лучших. В колоритном издании известной американской писательницы и журналиста Гвенды Блэр «Трампы – три поколения, построившие империю». Впервые вышедшем в 2000 году заведение Dairy Restaurant автор характеризует как рассадник секса, выпивки и денег. Оно было бесспорным центром развлечений Сиэтла. Помимо подаваемых в ресторане различных блюд и крепких спиртных напитков, в той давней рекламе заведения, дошедшей до наших дней, указывалось, что имеются комнаты для дам, иначе говоря, для горячих сексуальных утех, что по тем временам для подобных заведений было не редкостью. В 1892 году первый американский Трамп, впрочем, ранее за 2 года до него в Америку перебравшаяся его старшая сестра Катарина, получила гражданство, стал гражданином США и через несколько месяцев принял участие в выборах очередного американского президента. И вот настало время очередного исполнения заветной американской мечты. Быстрого обогащения и столь же быстрого разорения во время наступившей золотой лихорадки. Это были славные приключенческие времена, описанные в произведениях Джека Лондона и Бретта Гарта. Дни и ночи, полные смертей и разочарований, немногих реально разбогатевших, причем даже большинство из этих немногих заработало на здешнем сервисе, обсаживании тех самых золотоискателей, как и американский дедушка Дональда Трампа. Продав в середине февраля 1894 года свой Dairy Restaurant и купив участок в 16 гектар на плато Pine Lake, менее чем в 20 километрах от Сиэтла, Фредерик Трамп через несколько дней прибыл в Монте-Кристо. Так назывался небольшой шахтерский городок, расположенный к востоку от городка Сиэтла, где старатели обнаружили залежи золота и серебра, после чего начался ажиотаж и наплыв жаждущих быстро разбогатеть. Тем более, что в тех местах ходили слухи, что в район скоро будут вложены миллионы долларов известной акулы капитала Джона Ди Рокфеллера, что привело к преувеличенным ожиданиям и нереализованным надеждам. Но сам Фред Трамп был прагматиком и не стал заниматься поисками золота, конкурируя с тысячами других золотоискателей, а решил подзаработать на необходимых для жизни золотоискателей условиях – жилье и еде. И поэтому он заказал, и что было быстро сделано, сооружение простенькой гостиницы-пансиона для золотодобытчиков. Номера и еда были без особых изысков, как алкоголь, которого было в избытке. Зато жизнь на всем готовом. Спустя столетия, когда Дональд Трамп стал персоной, которой положена биография и родословная, дедушкино заведение в прессе стали именовать тогдашним самым северным салуном в мире. Но золото в тех местах оказалось совсем не так в избытке, как многие рассчитывали. И уже к весне 1896 года сотни старателей уехали из Монте-Кристо. Хитроумный Рокфеллер отказался от инвестиций в эти места. Ажиотаж стал спадать. Заведение Трампа потеряло часть клиентов, а новые почти не появлялись. Нужны были еще не открытые золотые залежи. И Фред Трамп, как многие умные и расчетливые люди того времени, дал немного денег двум старателям на разведку в Канаде, поставив условием, что они найдут, сделать заявку на его имя. В это же самое время оборотистого и аккуратного Трампа местные жители избрали мировым судьей. Вполне уважаемая должность, демонстрирующая, что бизнесмен Трамп не вызывал недовольства у простых американских граждан. Сам Фред Трамп был одним из многих предпринимателей того времени и места, трудяга и, при возможности, мастер наживы, вовсе не преступник, а один из славных парней, которые нашли себя в стране, называемой Америкой. Многие из них приехали сюда из Германии и быстро ассимилировались. Хотя позже, во второй половине Первой мировой войны, были случаи после потопления 7 мая 1915 года германской подводной лодкой британского судна «Лузитания», выполнявшего мирный гражданский рейс. Причем среди погибших 1197 человек 128 были американскими гражданами. Когда разгневанная американская толпа линчевала немцев, подозревая, что они шпионы кайзера Вильгельма и готовят здесь теракты и злодеяния. Но пока до этого было еще далеко, и Фред Трамп без стеснения искал в Америке лучшую долю. Поэтому, видя бесперспективность своего здешнего бизнеса, продал большую часть своей собственности в Монте-Кристо и отправился обратно в Сиэтл, где открыл новый ресторан на Черри-стрит 207. Заведение оказалось успешным и вскоре вернуло Трампу все вложенные в него деньги и стало приносить прибыль. Но потом наступили новые времена. Летом 1897 года в Сиэтл и Сан-Франциско прибыли два судна, нагруженные счастливыми золотоискателями с найденным золотом. Еще перед прибытием парохода «Портленд» в Сиэтл по городу стали ходить слухи, что на судне находится тонна золота. Слухи на этот раз были неверными. На корабле находилось 2 тонны золота. Местная газета Seattle Post Intelligencer решила опубликовать специальный репортаж о прибытии и даже наняла буксир, на котором отправила своего корреспондента встречать золотой корабль. На следующий день, 17 июля 1897 года, издание вышло со скандальным заголовком на первой полосе. «Золото, золото, золото, золото!» Далее в тексте указывалось, что прибыли 68 богачей на пароходе «Портленд». Запасы желтого металла. Через 3 дня в одном из местных изданий моралист дал следующую характеристику происходящему. Увядающая цивилизация. Уже на следующей неделе, 23 июля 1897 года, в другой газете описывалось, что происходит в городе. Сейчас все только и говорят, что о Клондайке. От этого никуда не деться. О нем говорят по утрам, его обсуждают за обедом, он требует внимания за ужином. О нем говорят во время послеобеденной сигары, а ночью снятся горы желтого металла с самородками размером с фитиль. Началось время клондайской золотой лихорадки. Страстей, исканий и преступлений. Полицейские и пожарники бросали свою работу и отправлялись на поиски золота. Оставшимся пришлось повышать зарплату, но и это не всегда помогало. В городе закрывались магазины, потому что не хватало ни продавцов, ни покупателей. Среди охваченных золотой лихорадкой оказался даже сам мэр Сиэтла У. Д. Вуд и некоторые законодатели штата. За золотом устремились даже преступники, бандиты и грабители, рассчитывая тоже стать богачами среди новых богачей. Работать за небольшую зарплату, когда неподалеку валяется золото под ногами? Ищите дураков! Но одной из самых больших проблем золотой лихорадки, приведшей к гибели множества людей, было то, что они были просто не готовы к этому путешествию и не совсем представляли себе, что такое Крайний Север и его природные условия. Газеты были полны хвалебных репортажей, часть которых была выдумана, о золотых находках, но никто из них не утруждал себя конкретными описаниями трудностей дороги и особенностей сурового климата. Тем более, что были и те, кто считали, что до Клондайка можно добраться пешком из Нью-Йорка, как пыталась сделать одна из групп золотоискателей. Были и те, кто, прибыв в Сиэтл, спрашивали там, как им пешком дойти до Клондайка. Были и желающие долететь до Клондайка на воздушном шаре,